Я думаю, что как раз у Путина большие проблемы. Если вы так боретесь успешно с ИГИЛом, вы, естественно, можете ожидать, что этот ИГИЛ будет вами недоволен, вы слушаете и ешьте, а если вы не будете есть, то мы вас за это глубоко и сильно накажем. Я не считаю, что это меньше, чем сталинизм. Почему очередная помощь Украине, а победы все до сих пор нет? Если Европа не может рассчитывать на Америку, то она должна рассчитывать на себя, и значит, должен быть кто-то там тоже с кулаками.
Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Она на своем месте. Меня зовут Виталий Дебарский. И остается только представить мою сегодняшнюю собеседницу, профессора новой школы в Нью-Йорке Нину Хрущеву. С одной семейной даты Хрущева мы и начнем. Добрый день, Нина. Ну что, грядет юбилей вашего дедушки. 17 апреля ему исполнилось бы 120 лет.
Да.
Правильно?
Правильно.
Для фигуры, занявшей свое место в истории, а Хрущев свое место, безусловно, занял, дата вполне подходящая, чтобы и вспомнить, и почтить, я бы сказал, память человека, который покончил, кстати говоря, со сталинскими репрессиями. Вот такой вопрос, с которого мы начнем наш сегодняшний разговор. А нынешняя власть вообще вспомнит о юбилее Никиты Сергеевича, и о его достижениях политических?
Хороший вопрос. Ошиблась я и ошиблись вы. Ему 130 лет. Он родился в 1804 году. Нет, я сама это считать не умею. 130 лет ему исполнилось. Да. Иногда власть вспоминала его существование. И даже, по-моему, кажется, к 110-летию, то ли к 120-летию, я уже не помню, выпустили книгу о нем с фотографиями, с всякими историческими экскурсами. Правда, поругали его, как вы всегда помните, поругали за Крым. Нарышкин сказал, что он отдавал, причем документы показывают, что он не отдавал. Но, тем не менее... Власть его вспоминает, но нельзя сказать, что Владимир Путин его особенно любит. Мы можем себе представить, почему. Во-первых, это десталинизация и секретный доклад Сталина против Сталина, что всегда проблематично для этой власти, поскольку, как мы знаем, Сталин был эффективный менеджер. Это первое. Дальше Крым. Я упомянула, они все время на него это пытаются свалить, хотя уже 100 раз мы с вами это обсуждали, он был тогда только членом коллективного руководства и не самым главным членом. Я совершенно не исключаю, даже наверняка он был одним из даже, возможно, инициаторов. Документов, правда, нет, но знаем, что он к этому имел отношение, но, конечно, сам лично Крым никому не передавал. И его за это тоже не любит сегодняшняя власть. Ну и вообще не любит просто потому, что он не выглядит как власть. И, кстати, в этом были его огромные достижения, одновременно большие политические проблемы. Как власть он не выглядит, а эта власть любит так, чтобы как власть выглядели.
Сильная рука должна быть.
Сильная рука, да. Он сильной рукой не был. И, в общем, даже когда он становился, он потом всегда очень по этому поводу переживал и даже когда-то как-то даже отказывался.
Ну, про десталинизацию все знают, конечно. Нравится она или не нравится, но это процесс, на мой взгляд, во всяком случае, не только на мой, такой вполне объективный. И я бы сказал, что исторически обусловленный. Как, между прочим, и будущая депутинизация. Вот только что придумал это слово. Мы не знаем, когда она произойдет, но ведь согласитесь, что она обязательно произойдет. Вот Путин этого что, не понимает? Здесь надо вспомнить американского, бывшего, правда, уже президента Линкольна. Там замечательная у него есть фраза. Знаете, можно обманывать часть народа все время и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Ну, также с этой сталинизацией, десталинизацией, с путинизацией и депутинизацией. Это не может весь народ все время обманывать.
Ну, может, не знаю, вот видите, как-то сам обманываться рад, народ все-таки уже 2 года обманывается, вообще 25 лет практически уже обманывается. Депутинизация, да, это, к сожалению, не вы придумали, это слово уже существует, и существует давно, и про него и как-то об этом и говорят. Извините, у меня здесь 5-я авеню кричит, она очень громкая в Нью-Йорке. Всегда, когда... Как бы, когда умирает диктатор, то с ним умирает его диктатура. Она может продолжаться в каких-то
других формулах.
Да, в каких-то других формулах, но сталинизм умер со Сталиным. Дальше продолжалась эта формула, она потом вернулась, но это уже все равно не тот сталинизм, который при живом диктаторе. И этот вопрос, который я всегда задаю себе, и вам все время его задаю, потому что все-таки мы знаем, Владимир Путин родился в последний год жизни Сталина, да, в 52-м году он родился. То есть он еще больше других помнит и знает, как это все десталинизировалось, как это все разоблачалось. Он что, не знает?
Вряд ли он помнит.
Ну, что значит,
вряд
никак
он помнит.
Вряд. В 56-м году ему было 4 года, то есть когда произошел секретный доклад. В 64-м году ему уже было 12 лет, когда Хрущева сместили. Все-таки в 12 лет ты уже не первый класс школы. То есть ты все равно в этом вырастаешь и становишься человеком. И всегда меня интересует вот это вот запрет литературы сейчас, запрет спектаклей и так далее. Они что, не знают, чем это кончается? Они не знают, что самиздат приходят, они не знают, что люди будут под одеялом читать эти книги. И вот это вот, иностранных агентов. И это, конечно, невероятно, потому что почему они думают, что в этом случае, в их конкретном случае, это закончится по-другому. Это никогда не заканчивается по-другому. Все диктатуры, вот как раз то, что вы сказали, нельзя обманывать народ все время. Можно обманывать все время, но это не все равно какое-то долго это продолжаться в любом случае не может. Хотя долго тоже понятие относительно.
Ну да, но тогда вот возникает вопрос к вам, тем более вы как специалист по пропаганде, по сравнительной пропаганде. Получается, что всесильна пропаганда, да? Или у пропаганды все-таки есть какие-то границы, да, есть какие-то ограничения, или она действительно всесильна, и вот она действительно может обманывать народ, весь народ и все время?
Нет, она не всесильна, и, кстати, сталинизм нам это показывает, потому что одна из причин, почему... Во-первых, это было еще недалеко от революции, когда все-таки многие верили в большевизм и в диктатуру, и думали, диктатуру пролетариат, думали, что это просто какие-то переходные периоды, а дальше. Но уже вот как раз когда Владимир Владимирович рос, это уже был период брежневизма, и с развитием брежневизма все меньше и меньше пропаганда работала. Помните, это, правда, уже было к концу, но все равно даже в середине это еще было... поговорка такая, мы делаем вид, что мы работаем, а вы делаете вид, что нам платят. То есть мы делаем вид, что мы как бы хрюкаем искренне, это выражение Войновича. А на самом деле просто оставьте нас в покое. Пропаганда как раз не всесильна. Пиар, то, что называется пиаром, мягкая пропаганда так называемая, вот она имеет намного больше... возможность не основания. И мы видим, что путинская пропаганда на самом деле очень в себе не уверена, так же, как и сталинская была в определенной степени, потому что она такая, это называется hard propaganda, то есть она такая твердая, она жесткая, она не оставляет возможности для каких-то дебатов, и даже неважно, связана ли она с реальностью. Потому что если бы они были так уверены в своей пропаганде, они бы не заколачивали гвозди во все, что только можно, и не запрещали все, что можно. То есть как раз пропаганда, вот твердая, называется hard, она себя сама выдает тем, что у нее довольно ограниченные возможности. Как раз возможности пиара, когда вы даете народу, даете своему, даете людям, которых вы хотите убедить, какую-то связь с реальностью, и потом ее каким-то образом обихаживаете, это вот и есть та самая очень удачная пропаганда, то есть мягкая пропаганда, то есть пиар. Так что я думаю, что как раз у Путина большие проблемы, и они не уверены в том, что они действительно достигают запугивания и страх. Это одно. Уверенность в том, что так должно быть, это совершенно другое. И уверенности нет.
Ну да. Но, во всяком случае, пропаганда, нам уже сколько, 2 года, да, уже третий год пошел, нам рассказывает, собственно говоря, за что мы не воюем, за что, значит, Россия и российские мужчины воюют в Украине, но, значит, в это трудно поверить, понимаете, да? Поэтому возникают какие-то все время легенды, какие-то обоснования, плохо обоснованные, извините за такой, значит, повтор. Потому что, вот смотрите, вот с этим терактом, значит, вдруг Украина, да, возникает явно совершенно искусственно, как заказчик этого теракта. Но опять же, почему? Потому что нужно еще раз что-то добавить, надо уговорить людей, да, что вот мы не зря воюем в Украине, что есть с кем воевать, есть за что воевать, и есть против чего воевать.
Ну, там еще и больше, это даже помимо этого, нужно же еще оправдаться, почему произошел теракт ИГИЛа на территории.
Ну да.
Это же не просто, то есть Украина хороший зонтик, но еще нужно оправдаться, почему. И, кстати, потрясающе сегодня, по-моему, да, сегодня Путин разговаривал с профсоюзами, кажется, и сказал несколько невероятных вещей, невероятных, они вероятные, но просто такие, которые режут ухо. Он сказал, что это, конечно, Украина, он, может, конечно, не сказал, но практически мы знаем, кто заказчик Украины, это не может быть исламские фундаменталисты, потому что Россия, оказывается, прекрасно себя ведет. Вот посмотрите нашу многонациональную политику. Мы себя потрясающе ведем по отношению к исламу, и поэтому у них с нами никаких проблем быть не может. То есть он это вообще из какой сказки он это вытащил? Как проблемы России с 15-го года борется в Сирии с ИГИЛом? Между прочим, как сам Путин еще совсем недавно говорил, невероятно успешно. Если вы так боретесь успешно с ИГИЛом, то вы, естественно, можете ожидать, что этот ИГИЛ будет вами недоволен и придет к вам обратно мстить за все, что произошло. А главное, уже был теракт вот этого вот афганской ветви ИГИЛа. Был теракт, как вы помните, в 22-м году в Турции в российском посольстве. То есть это не значит, они не пришли в эту секунду и вдруг случайно обнаружились. Но вот именно, и это как раз вот ошибка, ну, не, это не ошибка, это и проблема путинской пропаганды, когда он говорит, а есть абсолютно очевидные прямые факты, которые этому абсолютно противоречат. И тогда дальше, если мы с вами говорим, что вот давайте факты-то посмотрим, то так, таковы, товарищи, факты, если мы вспоминаем Никита Сергеевича сегодня, и вспоминаем 56-й год и секретный доклад, там была такая фраза у него, когда он перечислил факты проблем сталинизма, он сказал, таковы, товарищи, факты. То есть мы можем сказать Путину, таковы, Владимир Владимирович, факты. Вместо того, чтобы объяснить и как бы показать свои собственные факты, на нас очень обидятся и скажут, что, я не знаю, там, враги и так далее. То есть вот в этом как раз и есть проблема вот этой вот пропаганды, которая не ожидает и боится ответа от своего электората, от своего населения, от тех, для кого она предназначена. То есть вы слушаете и ешьте, а если вы не будете есть, то мы вас за это глубоко и сильно накажем.
Ну да, наверное так. А такое ощущение... Ну, тем не менее, я хочу еще раз вернуться к вопросу тех границ пропаганды, которые есть и через которые она не может перейти в конечном итоге. Но сколько по времени может вот эта пропаганда держаться? Да? Сколько времени она может держать сознание, общественное сознание вот в состоянии вот этой мобилизации? Это же тоже, понимаете, Вторая мировая – это 4 года, да? Но Вторая мировая все-таки, ну, давайте все-таки признаем, другой масштаб, да, и другое.
Да, и она не была...
Да.
Она не была основана.
Она
не была основана на пропаганде. Пропаганда, как бы каждая война, естественно, это кормилица пропаганды. Но Вторая мировая война не основана была на пропаганде. Пропаганда была как бы результатом уже того, что происходило. И, кстати, если даже смотреть сейчас, смотреть внимательно опросы, 52-56%, я не смотрела последние несколько недель, хотят договариваться. А если смотреть на молодое поколение, как раз на котором так сосредоточен Владимир Владимирович, потому что он говорит, что это все у нас про будущее, вот это вот все, что происходит, это все должно служить на благо будущего. Там уже это уходит к 75%. Молодое поколение совершенно всего этого не хочет. То есть, и так сказать, что мобилизация, давайте вспомним частичную мобилизацию, как она называлась, 21 сентября 22 года. Вы помните эти кадры? Они их не показывали по центральному телевидению, но они действительно существовали и были всюду, когда стояли днями на границе с Грузией. То есть, когда вам из Кремля говорят, что все поддерживают, а другая часть страны хочет из этого идти. То есть разговор о том, что это все поддерживают, это не значит, что это все поддерживают, и поэтому государство должно придумывать все новые и новые системы репрессий, чтобы все-таки вдалбливать, что если вы не поддерживаете, то бойтесь хотя бы говорить, что вы не поддерживаете. Насчет сколько времени может длиться пропаганда, давайте посмотрим на Северную Корею, сколько ей лет. Северной Корее, сколько лет Кубе социалистической. То есть это длиться может очень долго. Иногда это заканчивается быстрее, иногда это длится очень долго. Но это все тоже зависит от меры репрессий, потому что в Северной Корее, как известно, репрессии еще того огромного уровня, до которых пока Путин еще даже совсем и не дошел.
Ну, знаете, того, что он не дошел, от этого легче не становится, потому что он еще и не дошел до сталинских репрессий, давайте тоже признаем, да? По массовости,
конечно,
по масштабу.
Конечно, но,
да?
мне совершенно
от этого не легче.
Абсолютно. Я отвечаю на ваш вопрос, сколько может длиться. Насчет того, что, насчет того, что не дошел, это совершенно наоборот. Я говорю, что сейчас сделали великих писателей, режиссеров, я не знаю, там, важных, главную интеллектуальную силу страны, сделали нобелевских лауреатов, сделали врагами народа, сделали иноагентами, сделали террористами и так далее. Вот сейчас, сегодня, кажется, или, в общем, несколько дней дебаты идут по поводу... Есть прекрасный белорусский писатель, который пишет на русском языке, нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, написала великую книгу, и много великих с тех пор, но написала великую книгу «Войны не женское лицо». Потрясающе. Все читали. Советский Союз, последние вот годы Советского Союза, все читали. Потрясающая книга. И другие тоже. В 16 году или в 15 году, поскольку она все-таки нобелевский лауреат, пишет по-русски, наша гордость, ее включили в тексты экзаменов. В очередной раз какие-то доносчики, которые научились, конечно, у Сталина, написали, что как же так, она ненавидит Россию, ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть сейчас происходит какие-то страшные вытирания Светланы Алексеевич. То есть, конечно, это уже уровень такой сталинский, но почему как раз меня совершенно не утешает то, что Путин еще не дошел до тех репрессий. Потому что все-таки репрессии, ну, во всяком случае, сталинские репрессии, и эта система, и та система, в России, поскольку в России государство – это власть, а все остальное служит государству, которое на самом деле представляет власть, а власть – это Путин и вокруг него, а тогда это был Сталин и вокруг него, государство забирает то, что оно может последнее у этих людей забрать. У Сталина тогда у людей ничего не было, у них была их физическая жизнь, забирали физическую жизнь. Теперь забирают другие жизни, потому что все-таки наросло мясо на костях, уже есть профессиональная жизнь, есть социальная жизнь, есть бизнес-жизнь и так далее, и так далее. И путинское государство с не меньшей агрессией и гневным уничтожением забирает эти жизни. То есть я не считаю, что это меньше, чем сталинизм. Да, пока оставляют физическую жизнь, но при этом забирают все другие. То есть это не добрее государство, чем было государство Сталина, Ежова, Берии, Абакумова, Ягоды, я сейчас назвала, Дзержинского, я сейчас назвала всех представителей КГБ.
Ну да, ну да, ну да. Ну, знаете, все-таки еще раз вспомню вашего дедушку. Вы говорили про Крым. А что, действительно, ну это просто, это же, по-моему, уже считается установленной истиной, что Хрущев отдал Крым Украине, да? И вот теперь, значит, вот теперь иди расхлебывай. Вот теперь мы расхлебываем то, что наделал Хрущев. Все свалили, значит, на Хрущева. Действительно, мало кто вспоминает, что в 55-м году же произошло, насколько я помню, да?
Нет, в 54-м.
Тем более. В 54-м году Хрущев не был номер один в стране. Он не был руководителем страны, он не был правителем страны. Наверное, он принимал участие в этом принятии этого решения, но это не значит, что он один отдал. Тогда номер один все-таки был еще Маленков, считался.
Да, были мы руководителями были тогда Маленков и Ворошилов, и они подписывали все документы. В документах только одна подпись есть Хрущева, когда было заседание, и он, как первый секретарь коммунистической партии, подписал, что было заседание. Но все документы о передаче были как раз подписаны Маленковым, Ворошиловым, и был такой еще человек Пегов, который секретарь, он подписывал как секретарь. Да, это был январь-февраль 54 года. Хрущев, конечно, в этом не мог не участвовать, потому что, как вы помните, он был долговременный руководитель Украины, коммунистической Украины. Он ездил действительно, и у него была эта идея, она еще была у него и до войны тоже, и после войны у него была эта идея, что надо, Крым голодает, работать некому. Даже, кстати, есть документ очень интересный, когда Сталин, по-моему, это 48-го года, пишет письмо Маленкову. «Я проезжаю через Севастополь, нашу жемчужину, проезжаю через Севастополь. Как же так? Уже сколько лет обсуждаем, что здесь должно все становиться лучше, а ничего не становится, наказывать вас всех надо» и так далее, и так далее. То есть нужно было решать эту проблему. Из Москвы было организовывать далеко. И моя тетя, я, по-моему, уже это говорила в каких-то других ваших программах, ездила действительно со своим папой, с Хрущевым, с Никитой Сергеевичем Хрущевым, ездили они действительно смотреть на Крым. И Хрущев, и до этого, в конце войны уже, когда Украину освободили, Хрущев должен был по разнарядке отправить туда украинских крестьян. И, конечно, это были не лучшие крестьяне, потому что всех переселили, всех высадили. Картошка не растет, виноград собирать некому, яблоки собирать некому и так далее, и так далее. То есть они тогда воспринимали и Украину, и Россию, то есть вот эти две республики, воспринимали абсолютно как одно целое. Но украинцам туда было ехать ближе и лучше, и они лучше понимали вот в таком этом южном сельском хозяйстве. Так что, безусловно, когда начался разговор о, как бы это все, там же, как вы помните, еще же была проблема воды, и там делали водохранилище для того, чтобы брать и так далее, совершенно верно, решали, как это все делать. То есть без Хрущева, конечно, не обошлось. Но что весь аппарат в этом участвовал, как говорит потрясающий великий историк современности и того времени Никита Петров, он сказал, ты понимаешь, не может одно как бы коллективное руководство, которое тогда было, коллективное руководство с языка не скатывается, отдал Крым. А когда Хрущев, конечно, скатывается, потому что тем более, что с 64 года до 86 года, когда Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем коммунистической партии, то есть 20 лет Хрущева всячески обмазывали, замалчивали и вешали на него всех бесконечных собак. Но если смотреть на документы, хотя бы смотреть на документы, конечно, он сам ничего не отдал, хотя был, безусловно, частью этого руководства и, возможно, даже говорил, что это как-то так как бы хорошая идея. Но вообще с Крымом, как вы знаете, много всего. Ведь Молотов, Вячеслав Молотов, Полина Жемчужина, которая была его женой, которая, возможно, рекомендовала, что, может быть, его отдать его еврейскому населению, потому что там это будет лучше для них тоже, что вызвало Сталин огромный гнев со стороны Сталина. То есть Крым все время кто-то хочет, и потом из-за него все время идут какие-то бои. Но, в общем, конечно, за Крым, скорее всего, должен отвечать не Никита Сергеевич Хрущев, а Борис Николаевич Ельцин. Когда все это разваливалось и растаскивалось, все-таки этот вопрос нужно было Ельцину адресовать.
Ну, слушайте, ну, тоже пересматривать границы. Тогда, в общем-то, Советский Союз распался относительно мирно. Это не то, что происходило в Югославии. Мы знаем, да, сколько крови в Югославии было пролито. Советский Союз все-таки относительно мирно. И благодаря тому, что вот по границам существовавшим все поделили. Потому что тогда менять границы, тогда этот процесс бы не остановился. Я понимаю, может быть, конечно, да, я понимаю Ельцина, который не хотел трогать эти границы. Это единственное, что было, да, единственное, что к чему все пришли. Вот как мы существовали, вот эти границы, вот давайте вот теперь, так сказать, в этих границах и останемся. Иначе там очень много проблем, а посмотрите, о Карабах, Азербайджан с Арменией, да. Понятно, что это все неразрешенные проблемы, иначе, наверное, было нельзя.
Ну и сейчас как раз мы видим, что как бы этот процесс, который тогда Ельцин утешил, не поднял, теперь он разворачивается и с Карабахом, и с этими границами Украины разворачивается страшным образом. Я не обвиняю Ельцина, я просто говорю, что надо тогда задавать вопросы ему. Вы очень хорошо объяснили, почему это он не мог сделать. Когда я, до этого мой дядя Сергей, объясняли и Рада до этого, объясняли, что не Хрущев, не Хрущев, никто не хочет слушать наших объяснений. Сразу говорят, вы члены семьи, поэтому вы не имеете права. Потому что вы хотите...
поэтому, конечно.
Вот так, сейчас. Но у Хрущева, то есть даже не у Хрущева, у них у всех, вот тех, кто тогда передавал Крым, у них тоже были свои очень важные изменения. Почему мы на те не хотим обращать внимание и требуем, и говорим, что сейчас, по-моему, крымский совет или парламент, или что у них там в Крыму, принял решение, что это было нелегитимно. Почему мы как бы даем, что называется по-английски, benefit of the doubt Ельцину, но совершенно никогда ничего не хотим давать Хрущеву? Я только про это, про то, что если вы можете объяснить, почему Ельцин это не сделал, я это принимаю, то давайте тогда выслушаем тех, кто говорит, что в ситуации 1954 года это не было криминальное решение таким, каким его хотят сегодня представить.
Ну, я вообще считаю, что это просто, что Хрущев виноват, в кавычках, да, только в том, что он сейчас, получается, что вот этот, что сама эта передача, это единственное обоснование сегодня для того, чтобы вот вернуть, называет это Россия, как называет это Кремль, вернуть как-то Крым в родные там, пенаты.
Но все равно, это же не Хрущев. Давайте под подписи другие. Нельзя говорить, что вот один Хрущев. Но коллективное руководство не скатывается с языка.
Ну, сейчас вот вам и скажут, дорогая госпожа Хрущева, нельзя пересматривать историю. Мы как написали в историю, так оно и будет. Хотя пересматривать сейчас новые учебники, и сейчас уже все, мы немножко, по-другому смотрим и на войну, и на все, конечно.
На все, и даже, причем в этих новых учебниках тоже, кстати, пересматривание истории такое, как бы Сталин, он хороший и не прекрасный, но во всяком случае великий. Безусловно, да. Когда Рамзан Кадыров сказал, как же так, а что это он нас переселил, наши народы, сказал, это мы пересмотрим. То есть, как бы части остаются, что он преступник, но другие части он не преступник. То есть там одновременно происходят вещи, которые совершенно несопоставимы. Это, кстати, вот эта и проблема вот этой вот тяжелой пропаганды, которая абсолютно как бы ее связь, абсолютная связь с идеологией, не дает ей возможность окончательно проникать в умы, потому что она все-таки, если ее начать разбирать, она слишком легко валится, как колосс на глиняных ногах, как карточный домик.
Ну, мы все об истории, да, об истории. Давайте все-таки будем на сегодняшний день, хотя мы говорим и о сегодняшнем дне тоже, конечно, и даже о завтрашнем, когда говорим о пути, о депутинизации, это уже завтрашний день. Но пока еще мы живем в сегодняшнем дне, и вот какой вопрос. Не знаю, кажется или не кажется, в связи с того, что я видел в последние дни информацию, международную информацию, как-то опять заговорили там ответственные люди, тот же ваш, я имею в виду, американский госсекретарь Блинкен, опять заговорили как-то очень что-то о мире, что-то такое миролюбивое. Это внутренняя политика американская, так надо говорить внутри Америки, или это реально какие могут, а вдруг какие-то реальные шаги к миру, к перемирию, к смягчению вообще всей ситуации?
Ну, я, честно говоря, не заметила особенных разговоров о мире, скажу вам прямо. Я думаю, то есть, вот насколько я вижу, это вызвано в основном вот такой жесткой с февраля, жесткой риторикой Эммануэля Макрона, вашего знакомого.
Нашего европейского, да.
Вашего европейского, да, поскольку вы занимаетесь Францией, вы это знаете лучше меня, естественно, поскольку он как бы решил, что он теперь будет суровая рука Европы, и он высказал мнение, что мы не можем исключать, что называется, boots on the ground, то есть войска в Украине, особенно если Россия пойдет на Одессу, то мы, может быть, пойдем защищать. Что надо сказать? С одной стороны, как-то неудобно говорить Макрону, что мужик, типа, похолони. И кто-то сказал, по-моему, какие-то балтийские, прибалтийские страны сказали, что да, мы не возражаем. Финляндия тоже сказала, да, мы, возможно, не возражаем. Но в основном даже Джозеп Боррель, который как бы он главный дипломат, но мы видели, что он тоже бряцает оружием не хуже не дипломатов. Он сказал, что мы не совершенно не собираемся делать. Даже Ян Столтенберг в НАТО, генсек НАТО, сказал, что да, что мы тоже как-то это не пойдет. И вообще это должно быть коллективное решение, что ж так уж тут. И конечно, как бы сразу все стали распутывать и разматывать. И, может быть, вы это имеете в виду, что постоянно, теперь уже много раз было сказано, что нет, что мы солдат не собираемся посылать, и даже макроновские люди сказали, что нет, а потом он опять сказал, что да, то есть, и потом как бы объяснили, я вообще это очень люблю вот такие формулы, когда что-то такое говорится, потом начинают отматывать назад, потом опять идут вперед, а потом Макрон сам объясняет, что мы таким образом должны держать Россию в напряжении, то есть как бы мы об этом, обо всем говорим, да или нет, может, и Россия очень испугается, и Путин будет страшно напуган и не будет не знать, как ему себя вести, то есть такой, конечно, такой абсурд и балаган немножко происходит, но, безусловно, поскольку неизвестно, как Путин реагирует на такие вещи, все на всякий случай хотят убедить его и всех остальных, что действительно войска не пойдут. И мы даже сегодня видели уже, что НАТО, Польша это объявила, НАТО собирает такую коалицию по помощи Украины, и одновременно с этим было сказано, опять же, очень прямо, что это абсолютно не имеет в виду пускать солдат, то есть пускать войска на натовские войска на украинскую территорию. То есть я думаю, что это просто такой процесс обычно ты мне, я тебе. То есть там один что-то сказал грозное, другой сказал, а мы это не имели в виду, нет, мы это имели в виду и так далее. Это, то есть, вот так, и, кстати, если мы, поскольку мы начали с Хрущева, во время Хрущева это было все время такое происходило. То есть они вроде замолкнут на 5 минут, проведут какие-то более или менее нормальные разговоры, а потом начинаются угрозы и стучание кулаками опять заново. И вот то, что это, с моей точки зрения, это то, что мы сегодня видим. То есть все время идет кто, как бы давление и ожидание, кто первый моргнет и какая будет реакция у другой стороны. Но вообще, с моей точки зрения, вот именно это приводит все время к все больше и больше эскалации, потому что одна или другая сторона все время хочет другую переплюнуть. И, кстати, опять о Макроне. Вот недавно, по-моему, Le Parisien сделал такой ролик, в котором Макрон показан в социальных сетях, как он, когда он боксирует, и как он потрясающий, такой спортивный, и весь это Париж. То есть мы не знаем, почему Макрон боксировал, но пресса сделала это так, что он якобы боксирует против Путина. То есть вот такая вот одновременно абсурдная эскалация, такая развлекательная эскалация, но одновременно эта эскалация идет в риторике и даже в действиях.
Ну, я вам хочу сказать, что, конечно, не знаю, там, собственно говоря, Блинкин на это и реагировал, вот, на Макрон, когда я сказал, что на миролюбивости Блинкена, он как раз говорил, что говорит, никаких войск НАТО не будет в Украине. Он даже сказал такую фразу, по-моему, это, кстати, интервью французам было же, телеканал LCI, то есть это такой информационный телевизионный канал, он им давал интервью и заявил, что очень такая фраза, которая меня поразила, он говорит, Россия и НАТО очень далеки от войны друг с другом. То есть даже вообще не говорите об этом, не думайте об этом. Я думаю, что он не случайно давал интервью французам, именно в ответ на заявление Макрона, да, хотя Макрон действительно уже сам начал давать задний ход. Но вот это все не свидетельствует ли это того, что весь так называемый коллективный Запад, как у нас принято говорить, сейчас в таком немножко в таком состоянии неопределенности в связи с грядущими выборами в Америке, потому что та же Европа, я думаю, опасается там Трампа, потому что Трамп должен, так сказать, ну, всегда настаивал на какой-то другой конфигурации западной, вот, западной системы безопасности. Да? Он требовал от Европы большего участия, не только Америка защищает всех там и так далее, и так далее. И Европа обеспокоена, что ли, да, вот тем, что будет в Америке, не придет ли Трамп к власти, и не придется ли вообще менять вот эту всю, весь этот формат натовский и вообще весь формат безопасности.
Ну, безусловно, это, кстати, и есть. Европа очень боится Трампа, потому что Трамп, как вы помните, в прошлую свою администрацию в 2016 году... требовал денег, говорил, что если что, то мы НАТО расформируем, или мы выйдем из НАТО, или те, кто не платит, мы их выгоним из НАТО. То есть это же тоже, и он по-прежнему продолжает это говорить. И Европа, конечно, европейские страны, безусловно, обеспокоены. И это, кстати, как вы, естественно, знаете, мы с вами это даже раньше обсуждали, это и есть вот это вот желание Макрона показать, что он будет таким европейским политическим лидером, потому что если Европа не может рассчитывать на Америку, то она должна рассчитывать на себя, и значит, должен быть кто-то там тоже с кулаками. Как бы. И вот даже последний месяц было много информации о том, что есть у него разногласия с Олафом Шольцем в Германии, потому что Олаф Шольц осторожен, а Макрон не осторожен, на что Олаф Шольц, правда, не прямо, но тем не менее говорит, мы-то даем больше, и вообще мы вторые после Америки в помощи Украине и даем больше, а вы посмотрите на себя. Макрон обижается и говорит, нет, я политический лидер. То есть, опять же, такая вся эта формула абсурда и даже вызывающая определенную насмешку, но при этом, конечно, это серьезное опасение Европы, что если придет Трамп, во-первых, может быть деконфигурация и реконфигурация НАТО, и во-вторых, он же обещал, что он за 24 часа разрешит русско-украинские конфликты, они тоже этого опасаются, потому что все-таки столько было вложено и энергии, и денег, и вооружений, и помощи, и разговоров, между прочим, все до последнего, как бы мы будем поддерживать до последнего. Так что, то есть Европа не знает, что произойдет после ноября 24 года, то есть после ноября этого года. И, конечно, это вызывает определенную такую discombobulation, то есть, не знаю, как по-русски это сказать, определенную разболтанность, такую определенную страх и напряжение.
А вы знаете, что произойдет после ноября 24 года? Что там в Америке у вас говорят? Какие там рейтинги или что там? Что говорят социологи?
Ничего
какие
не знаю. Опросы?
Ничего не знаете?
Ничего не знаем. Но то, что я всегда говорю, американская политика непредсказуема. Американский выбор предсказывать никто не может. И те, кто предсказывают, часто ошибаются. Хотя некоторые говорили, что Трамп может победить. И даже объясняли, почему. И даже сравнивали.
Даже я первый это раз, в смысле, да?
Первый раз. Я была на одном Израиле, в Мэриленде. И это было совершенно невероятно, потому что это, знаете, как вот эти люди, как мега-церкви. То есть пришел Трамп, и там просто народ весь чуть ли не стал на колени и не стал говорить. А он с ними разговаривает такими простыми, короткими, кричащими предложениями, обещает им, что Бог на их стороне, и что у каждого будет золотой туалет. И то есть как бы народ, у него действительно есть возможность, он же будучи develop, ну, тот человек, который развивает, ну как бы развивает real estate, он человек все-таки, который в начале своей карьеры, во всяком случае, общался с теми, кто строит. И он чувствует вот этих вот людей. Он богатый, он лучше их, он выше их, но он не дает им это, как бы он дает им понять, что он не чувствует, что он понимает, что они важны. И это было, в общем, интересно наблюдать. И на другом ралли я была в Балтиморе, тоже в Мэриленде, это очень либеральный город, была Хиллари Клинтон, тогда она была кандидатом. И это было, ясно было, что Трамп не может, то есть он не может, ну, в общем, конечно, что в этой ситуации он просто выиграет, потому что она опоздала на полтора часа, она приехала через полтора часа, она важная, какие-то выступали непонятные, мямлили что-то люди, потом она вышла, пресса к ней подойти не могла, люди к ней подойти и поздороваться за руку не могли. И, в общем, как-то народ ушел довольно разочарованный. И было тогда это было видно. Сейчас мы еще не началась кампания. Мы не знаем, как будет развиваться кампания Байдена и кампания Трампа уж точно. Но у Байдена по-прежнему продолжаются проблемы с его рейтингами, несмотря на то, что экономика идет более или менее прилично, они немножко повышаются. Ему очень не помогает сейчас конфликт в Израиле, с Израилем и сектором Газа, потому что все новое... Потому что либеральная и особенно молодая часть Америки, на которую Байден рассчитывает, она очень категорически им недовольна. И чем больше умирает там людей, тем больше... Вот я сейчас проходила по Нью-Йорку, шла через Таймс-сквер, там огромные, просто тысячные, представьте, Таймс-сквер, еще тысячные демонстрации отдельно, там столпотворение против... И там Байден, убийца Палестины, Байден, у него руки в крови и так далее, и так далее. Это молодое, либеральное молодое поколение, которое не хочет видеть то, что они называют геноцидом в Газе. И то, что Байден, например, кстати, Блинкен и все другие часто говорят, что да, он очень осуждает поведение Нетаньяху и считает, что тот должен делать... Но одновременно поддержка Израиля неприкосновенна. И народ все больше здесь, молодой народ, либеральный, все больше и больше задает этот вопрос. То есть если вы осуждаете Нетаньяху, как вы можете одновременно неприкосновенно поддерживать действия Израиля. И чем дольше это будет продолжаться, тем труднее Байдену будет как бы эту аудиторию, даже если это закончится, возможно, этот конфликт каким-то образом разрешится, Байдену вернуть эту аудиторию будет очень трудно. И вот сейчас был совершенно невероятный, какой-то совершенно непонятный кандидат, как вы знаете, молодой Кеннеди, племянник Джона Кеннеди, президента.
Никуда
и вдруг
не годится.
Да, он абсолютно никуда не годился. Он такой непонятный был совершенно человек. То есть практически он с республиканскими взглядами, одновременно он демократ. Сейчас он стал как бы независимым кандидатом больше. Но он мешает Байдену вдруг. Вдруг он стал набирать обороты, потому что он говорит, что мы должны остановить войну, что Америка должна прекратить свой военно-индустриальный комплекс и так далее, и так далее. И даже, кстати говоря, о пропаганде, и Белый дом даже начал свою отдельную политику против вот этих вот, как они называются, третьи кандидаты, которые могут забрать голоса и таким образом может победить Трамп, именно против Кеннеди, потому что он вдруг стал важным кандидатом, и потому что молодежь теперь, несмотря на то, что у него все другие взгляды странные и непонятные, молодежь стала тянуться к нему именно потому, что он против, он каким-то образом за разрешение вот этой войны между Израилем и Газой. Так что ситуация к вопросу о том, насколько ситуация очень непонятная, Байден и Трамп пока делят практически 50 на 50 возможность, кто из них победит. Спросите меня через 2 месяца.
Спросим обязательно, конечно. Конечно, спросим. Да, но смотрите, как-то тем не менее, ну, в общем-то, все непонятно, это ясно. И в какой мере война украинская, да, и вообще поддержка Украины, в какой мере она влияет, ну, Хамас, то, что происходит в Газе, то, что происходит на Ближнем Востоке, вы говорите, влияет на настроение людей. А Украина влияет на настроение избирателей?
Практически нет, практически нет. Это
Да.
все-таки была вот в начале, это была та война, которая как бы должна была быть, должен был бы, я не знаю, там быть байденовский победный Вьетнам или байденовский победный Ирак. Ну, с важной оговоркой, что действительно все-таки войска американские там не находятся, в отличие от Вьетнама, в отличие от Ирака. Но, тем не менее, по этой формуле мы, Америка, будем поддерживать безоговорочно и так далее. Но поскольку это так не получилось, то и все-таки в Америке долго внимания на что-то не обращают. Ну, конечно, помогает, что это Россия, потому что Россия как бы известный враг, Путин известный виллен, известный злодей. То есть это как бы всегда привлекательно для американской публики. Но так сказать, что война действительно способна каким-то образом заинтересовать людей, уже нет. И мы это, кстати, видим по тому, что сидит этот проект поддержки Украины уже сидит в Конгрессе с сентября, да, ведь уже сколько месяцев сидит. Почему сидит? Там много по-разному объяснять, но одна из причин, почему республиканцы его блокируют, еще и потому, что их constituents, то есть их избиратели, им все равно. И поэтому как бы они стараются сделать так, что их избиратели, они не должны будут потом объяснять перед своим избирателем, почему очередная помощь Украине, а победы все до сих пор нет, и неизвестно, когда будет и каким образом она будет. То есть вот это вот, и это действительно обозначает, что на самом деле эта война все-таки война, которая интересна больше элитам, но не интересна избирателям, и особенно избирателям как так называют, глубинной Америки.
Нина, вы сейчас в Америке, понятное дело, в Нью-Йорке, но вы, собственно, недавно туда, относительно недавно приехали, вы долгое время жили в России. Ну, может быть, это последний вопрос, еще последняя группа вопросов. Какое впечатление на вас производит сегодняшнее российское общество, то, что вы наблюдали? Ну, в основном, конечно, это, наверное, Москва была, да? Вы там по России там не ездили. Но тем не
Ну
менее, та же
как?
самая Москва, да? Да, ну, тем не менее. Какое впечатление на вас вот это российское общество? Знаете, почему я спрашиваю? Здесь вот появился пост в Фейсбуке, если я не ошибаюсь, Бориса Акунина, где там, ну, там, я не знаю, надо говорить, да, что там его объявили там всем, кем можно, да, там и на агенты и так далее и тому подобное. Но дело не в этом. Он ставит очень, он там важный вопрос поднимает. он поднимает вопрос раскола российского общества, что сейчас происходит то, что происходило уже 100 лет назад, вот с эмиграцией, да, и что сегодня, пишет Акунин, ну и так коротко его идея, что сегодня человек не может ездить зад-вперед, да, что нужно выбирать. Если ты с Путиным, если ты с путинской Россией, то будь там, короче говоря. Да? Нечего тебе здесь делать в Европе. А если ты уже в Европе, то нечего тебе ездить туда, в Россию, это другая Россия. То есть вот так он очень как-то так жестко и, так сказать, провел границу между двумя Россиями. Они, безусловно, количественно разные, но, как всегда, эмиграция, конечно, меньше, чем основное население. Но, тем не менее, действительно, 100 лет назад мы знаем, что Россия также раскалывалась после Октябрьской революции. Вот ваши ощущения, тех людей, как вы воспринимаете вот тех людей, то общество русское, российское, которое находится внутри России, оно действительно вот такое вот почти 100% или там 75% пропутинское? Или это просто за счет страха она держится? Вот той же самой пропаганды, о которой мы говорили.
Но я была в январе там последний раз, и все-таки все меняется, поэтому мне уже трудно говорить, что сейчас. То есть уже прошло сколько? 3 месяца, два месяца прошло. Это уже что-то другое. Да, я понимаю, что почему люди говорят о расколе, и каждый должен выбирать. И, естественно, в 2017 году, я помню, что как раз вот когда это все произошло, 24 февраля, и люди начали уезжать, я помню, я тогда разговаривала со своей знакомой, которая сказала, там, через 2 месяца или сколько все вернемся. Я говорю, что я тогда и сказала, в 17 году люди, в 1917 году люди уезжали на 2 месяца, а вернулись через 75 лет. То есть так тоже бывает. Раскол, конечно, существует и будет, но Россия за пределами России – это другая Россия. То есть, безусловно, это уже и другое понимание, и другое общество, и чем дольше там, вот я говорю, меня уже нет 2 месяца, я не могу с чистой совестью говорить о том, что там. Насчет ездить, не ездить, это каждый решает для себя. Я буду продолжать ездить, сколько я могу. Это мое личное решение. Я совершенно не считаю, что я предатель в одну или в другую сторону. Это как раз от того, что Россия получила и живет сейчас с Путиным, это все равно не должно делать ее людей менее космополитичными. Как раз это именно то, чего Путин хочет, это чтобы вся Европа и вообще весь мир отказался. Он сказал, вот видите, я вам говорила, вот теперь сейчас будем строить наш собственный домострой. Кстати, мы это уже видели, вот когда Дмитрий Медведев на некоторых собраниях теперь ходит в такой сталинско-маоистской косоворотке, вроде мы уже отошли от тех костюмов, которые, кстати, даже в Советском Союзе носили европейские нормальные костюмы, а тут просто как царь Петр арапа женил, еще давайте бороды отрастим, и все будем как Дугин. В Калининграде, по-моему, сегодня или вчера, Алиханов, губернатор, надел косоворотку, и Путин его сильно за это похвалил. То есть вот мы свое исконное, посконное. Так что давайте не забывать, что все-таки Россия часть глобального мира и космополитическая страна, во всяком случае, была до недавнего времени, и все-таки эти части в ней нужно сохранять. Это первое. Второе, в России самой раскол невероятный. В России как будто две России. Я не только в Москве и в Петербурге была, я ездила в маленькие города, там, я не знаю, в Торжок, в Тверь, в Омск, не маленький город, большой город в Омск, и там абсолютный тоже раскол на тех, кто поддерживает, не обязательно Путина, но поддерживает специальную военную операцию, потому что они говорят, что мы теперь воюем со всем Западом, они хотят нас поставить на колени, а мы теперь таким образом. И огромное количество людей, и давайте даже не надо там быть, сколько людей пришло на похороны Алексея Навального, сколько людей в 12 часов 17 марта стояли, чтобы специально стоять в 12 часов, понимая, что совершенно у них никаких нет возможностей, никаких нет возможностей не выбрать Путина. Поэтому вот эти вот такие, кстати, извини, я... Акунин великий человек, но все-таки вот эти вот резкие разрывы между славянофилами и западниками, между Россия за все, Россия против всего, Россия в нигилизме, Россия в полной демократии и так далее. На самом деле это и есть главная проблема России, с моей точки зрения, потому что она вот этот вот двуглавый орел, который все хотят свою голову вытянуть и сказать, нет, она главная, он действительно становится вот этой вот проблемой русской, бесконечной русской шизофрении. И чем больше мы можем сделать Россию более эволюционной страной, а не революционной, какими возможными способами мы имеем, тем лучше будет для всех нас.
Ну, знаете, мы начали сегодняшнюю нашу беседу с Никитой Сергеевичем Хрущевым, да, и вспомнили, что 17 апреля исполнится 130 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева. Давайте закончим нашу беседу просто одной ссылкой. Я сошлюсь, ну, не знаю, кто имеет возможность, кто не имеет, из нашей аудитории посмотреть в журнале «Дилетант» в последнем номере. Как раз появилась статья Нины Хрущевой, которая рассказывает о похоронах Никиты Сергеевича. Это очень так звучало достаточно актуально после похорон Навального, что похороны Хрущева тоже были таким мероприятием почти секретным, да, которое, значит, было окружено таким и таинственностью, и сотрудниками КГБ, и что там только не было, да, и кто-то боялся участвовать в этих похоронах, кто-то не боялся. Ну, в общем, не первый раз наше общество, о котором мы говорим, сталкивается с такими ситуациями, и каждый раз, ну, в общем, люди... не коллективно, а индивидуально, каждый для себя, в общем, принимает свои решения, да? Участвовать, не участвовать, как вы говорили, ехать, не ехать, где жить, как жить. Поэтому давайте, я благодарю, во-первых, Нину Хрущеву за этот разговор, а нашей аудитории скажу, принимайте решение, исходя из того, что вы чувствуете, что вы хотите. И чтобы не изменять себе, самое главное.
Спасибо.
Спасибо. Была программа «Вдох-выдох», и до встречи.